Дорогие друзья, прежде чем мы будем совершать заповедь Господня, мы помолимся еще один раз. И для этого мы прочитаем вместе с вами текст Священного Писания из Евангелия от Матфея, 10 глава, 38-39 стихи. Я думаю, что всем христианам эти стихи очень известны, но мы просуждаем над ними еще раз. Я думаю, это важное напоминание. Евангелие от Матфея, 10 глава, 38-39 стихи. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Друзья, хотелось больше внимания обратить на 39 стих, на эту фразу «сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Как часто бывает, известные выражения, известные фразы иногда трудно объяснить. Ну, например, одно из очень частых слов, которое мы с вами употребляем в жизни, это слово «благословение». Второе слово, которое мы очень часто употребляем, это слово «благодать». Но если нас попросят неверующие люди объяснить, что такое благословение и что такое благодать, наверное, нам будет очень трудно. Мы будем говорить о благословении как о чем-то хорошем, но благословение бывает и не очень хорошее, да? Бывает благословение в трудностях. Когда мы будем говорить о благодати, мы тоже скажем о том, что это то, что Бог дает без того, чтобы взять обратно, без наших усилий, и это правильно, но все равно это мы сами будем говорить, и мы поймем, что это недостаточно полно, и нам трудно будет эту мысль выразить, хотя душою и своей жизнью мы понимаем, что такое благословение и что такое благодать. Друзья, вот это выражение тоже, его очень трудно, я думаю, будет объяснить, если попросить сейчас кого-то это сделать. Что это значит? Если ты потеряешь душу свою, ты то ее сбережешь. Если ты сбережешь душу свою, то ты ее потеряешь. Ну, самое простое объяснение, что это речь идет об этой земле и о будущем. Если ты на этой земле потеряешь свою душу, то в будущем ты ее сбережешь. Это объяснение чаще всего я слышу, но оно тоже непонятно. Что значит потерять душу на этой земле? Кто-то говорит, ну, наверное, здесь идет речь о жизни. Если ты потеряешь свою жизнь на этой земле, то в будущем обретешь. Но мы же не все теряем жизнь, мы многие христиане умирают своей смертью, не теряя его. Если речь идет об отречении каком-то, то до какой степени, друзья, очень много вопросов этот стих вызывает. Вот давайте вот задумайтесь о нем на несколько секунд, и вы поймете, что этот стих не до конца ясен. Что же это значит? А ведь это важный текст, друзья. Потому что это касается нашего вечного спасения, касается нашей души. Я, конечно, не претендую, друзья, что я сейчас расскажу, как его правильно понимать, потому что это очень глубокий текст, и там наверняка можно проповедовать о нем часто и много. Но поделюсь своими рассуждениями, которые вот пришли мне на сердце, когда я готовился к проповеди. Друзья, давайте мы посмотрим. Вот слово «потерять», я посмотрел в греческом симфонии, аналоги такие, да, и синонимы. Губить, уничтожать, истреблять, разрушать, предавать смерти, терять, пропадать и так далее. Друзья, душа – это жизнь, это внутреннее естество, это сущность человека, это его личность, это его индивидуальность, это то, что вот его выделяет. Друзья, вот я когда готовился к этой проповеди, нашел три версии того, как этот текст можно объяснить. Ну, я скажу сразу, что третья версия, вот я считаю, правильная, первые две версии я их озвучу, но, конечно, они, очевидно, неправильные. Первая версия, друзья, что здесь идет речь о некой памяти. Ну, приведу пример. В советское время, не только в советское время, прошу прощения, в России, в царской России, в советское время, в постсоветское время, то есть в современной России, и в некоторых других государствах существует такая воинская традиция, которая называется зачисление навечно в списке личного состава части. То есть если человек какой-то совершил какой-то героический подвиг, действительно героический, то есть настолько героически, что даже звание Героя Советского Союза или России этого недостаточно для него. Это более чем героический поступок. Ну, например, такой Александр Матросов, один из этих людей. Вот, то этого человека заносит навечно в списке той воинской части, где он проходит службу. Проходил, точнее, службу. Но что это, друзья, означает? Это означает, что сколько бы лет ни существовала эта часть, даже если она существует до сих пор, то этот человек находится в списках этой военной части, для него стоит койка, вот в казарме есть койка его, она каждый день застилается, каждую неделю перестилается новым бельем. Над койкой висит его фотография. Каждый вечер на вечерней поверке называется его имя, как и называются имена других солдат. Представьте, например, этого человека занесли в списки, может быть, 50 лет назад, и вот сегодня, в наше время, на вечерней поверке каждый раз называют Иванов, там, Петров, Сидоров, а потом называют его фамилию, Матросов, и зам начальника, командира этой части, он отвечает, что данный солдат такой-то, называет его фамилию, воинское звание, пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость Отечества, или... Другая формулировка, что такой-то солдат находится в запасе. Это абсолютно каждый вечер происходит. И сколько бы лет ни существовала часть, так оно и будет. Друзья, и в этой части есть обязательно какой-то уголок, где написана его фамилия, и написаны там такие слова, что ты будешь вечно в нашей памяти. Вот такие слова. Друзья, когда я учился в институте, у нас был очень печальный случай, погиб один мой сокурсник, Андрей его звали. И когда его хоронили, конечно, плакала его родня, плакали все мы. Полгорода собралось на его похороны. Мне казалось, там улицы перекрывали даже. То, когда его похоронили, то учительница его школы, где он учился, а это уже было в институте, она пришла на похороны, она прочитала стихотворение, что «Никогда ты из нашей памяти не уйдешь, ты всегда будешь навечно с нами». И тогда я вот помню эту мысль, что это очень хорошие слова, неправильные, но, в общем-то, Андрея вот этого... Все равно, будет он в памяти людей, не будет. Вот эти солдаты, которые погибли, которые навечно занесены в списки каких-то воинских частей, для них, друзья, это не очень большое значение имеет. Конечно, это имеет значение для воспитания патриотизма, для воспитания героического духа. Может быть, это какое-то значение имеет для его родителей. Например, буквально несколько лет назад в России произошел тоже героический случай. Один человек, один майор на учениях увидел, как солдат кинул гранату, и граната... упала прямо перед солдатами, и майор принимает решение, закрывает своим телом гранату, он погибает, но солдаты остаются живы. И я читал, какую память в России сделали этому человеку, его имя назвали школы, улицы, и я подумал, что, наверное, все-таки для родителей это хоть какое-то утешение. То есть он умер, но для родителей это все-таки есть утешение, друзья, что вот о нем помнят, и его имя останется навечно. Друзья, но для самого человека это не очень важно. Сам человек уже умер, и его нет. И поэтому, если бы речь шла здесь об этом, что ты вот потеряешь душу свою, ты лишишься души своей, но у тебя, о тебе будут помнить люди, ты будешь в списках каких-то, выйдет сборник, подражайте вере их, и твоя фамилия будет там, и твоя будет биография там, и твои дети, твои внуки будут гордиться, что у меня вот дедушка был верующий, он в тюрьме сидел, и это хорошо, друзья, это все здорово, но для тебя-то нет никакой разницы, читают твои внуки о тебе или не читают, так же, да, друзья? Я уверен, конечно, что не об этом идет здесь речь, что ты потеряешь душу, и таким образом о тебе сохранится какая-то память. Разумеется, здесь речь идет не об этом. Вторая версия, друзья, она более распространена, и когда я спрашивал некоторых братьев, сестер, то многие придерживаются именно этой версии, хотя я тоже скажу, что эта версия неправильная. Версия звучит так, что за свой героический поступок, то есть человек потерял свою душу, вот за это Бог вознаградит его спасением. То есть если брат идет в тюрьму, допустим, или... в другое время, каким-то другим образом он жертвует ради Бога, теряет силы ради Бога, жертвует время, может быть, даже жизнью своей ради Бога жертвует. Мы знаем, что сейчас очень много в других странах гонений, притеснений разных. Вот сейчас в нашей в газете «Веришь ли ты» работает одна сестра редактором, и я с ней недавно общался, вы знаете, для меня было большим удивлением. Сестра, пожилая женщина, работает несколько лет уже с нами в редакции. Хорошая такая сестричка, редактирует тексты. А мы сейчас с ней общаемся, оказывается, на нее наложен штраф более 3000 долларов за то, что она благовествовала Евангелие. Вот в наше время, друзья, люди страдают, простые христианки страдают. Я не знал этой ситуации, вот интересно. Друзья, то есть кто-то считает, что этот текст можно так трактовать. Вот я сейчас полагаю душу свою ради Евангелия, я жертвую чем-то, а вот за это Бог воздаст мне спасение. Друзья, это неправильная мысль. Почему? Потому что она не евангельская. Написано в Библии, что благодатью мы спасены через веру, сие не от нас Божий дар, не от дел, дабы никто не хвалился. Друзья, конечно, на небе не будет ни одного человека, который мы, если с ним встретимся, а он скажет нам так: вы знаешь, почему я здесь попал? Потому что я вот 30 лет в тюрьме сидел. Я в 30 лет в тюрьме сидел за Бога, и вот поэтому сюда попал. Бог меня спас только поэтому. Или знаешь, почему я спасен? Потому что я много в своей жизни жертвовал финансов, времени, и поэтому я был здесь спасен. Друзья, на небе нет ни одного такого человека. На небе все люди говорят: знаешь, почему я спасен? Потому что Бог мне милость оказал. Вот поэтому я спасен. Друзья, конечно, мы должны жертвовать ради Бога. Мы должны свою такую жизнь направлять на то, чтобы она должна быть посвящена Богу. Но мы должны понимать, что мы не зарабатываем спасение и не заслужим его. И, конечно, друзья, это мысль о том, что если ты свою душу потеряешь вот ради Христа, то вот тебе Бог вознаградит ее, вознаградит спасение. Обратите внимание, друзья, что здесь более какая тонкая мысль. Посмотрите. Тот, кто сбережет душу свою, тот потеряет что? Душу потеряет. Не спасение, не что-то, а именно душу. Кто душу свою потеряет, тот ее и сбережет. То есть речь идет о том, что если я потерял свою душу, я ее приобрел. Если я приобрел свою душу, я ее потерял. Что же это означает, друзья? О чем здесь идет речь? Я хочу вам прочитать одну цитату, она мне очень понравилась. Это цитата из книги одного христианского автора. И вот, может быть, немножко сложной формулировки, потому что написано это было около 100 лет назад, но послушайте внимательно, она мне очень понравилась, эта цитата. «Грех настолько усвоился нам при посредстве падения, что все свойства, все движения души нашей пропитаны им». Отвержение греха, который сроднился душе, соделалось отвержением самой души. Такое отвержение души необходимо для спасения души. Отвержение естества, оскверненного грехом, необходимо для усвоения естества, обновленного Христом. Выкидывают из сосуда всю пищу, когда она отравлена ядом, а сосуд тщательно вымывают. Потом уже влагают в него пищу долженствующую. Пища, отравленная ядом, и сама становится ядом. Друзья, мне кажется, что это очень важная мысль. Представьте себе вот белая рубашка, и на белой рубашке есть грязное пятно, которое я хочу отмыть или очистить. Ну, например, оно не очень серьезное, его мощно можно стряхнуть, в общем-то. Но у меня очень грязные руки. Если я буду делать это очень грязными руками, то я не смогу очистить свою рубашку. Я сначала должен вымыть руки. Друзья, вот что-то подобное с нашей душой. Многие люди, они не понимают до конца степень падения человека во время греха. Когда Адам с Евой согрешили, друзья, они не просто приступили к какую-то заповедь. И не просто это не понравилось Богу, и он обиделся и сказал: ну все, больше со мной общаться не будете. Друзья, вот в их все естество, в их помыслы, в их взгляды, в их желания, в их стремления, в их полностью сущность, в их душу закралось то, что искажает это. Закрался грех, который стал их полностью изменять. Друзья, и этот грех, это настолько поменял человека, что настолько ему сроднился, что человек стал одним целым с грехом. И даже его самые чистые побуждения, самые чистые его помыслы, и в его глазах чистые, они осквернены грехом, они грязные. Например, хорошее качество, как любовь. Прекрасное качество – любовь. Чудесное качество – любовь. Бог есть любовь. Друзья, и любовь, она существует и в человеке. И человек тоже содержит способность любить, он умеет любить. Но оскверненное грехом это чувство к чему приводит? Приводит к тому, что, друзья, любовь не становится чистым чувством. Она становится очень грязным. Оно очень часто выливается в формы, которые приняты в этом обществе, но они осквернены перед Богом, они не могут быть приняты. Друзья, даже мнение человека, его мысли, его стремления, вот о чем он, что он хочет, что он желает, вот он думает об этом. А оно все осквернено, оно все нечисто, оно все неправильно. Недавно я размышлял о таком тексте, когда Бог говорит Адаму и Еве, да, что нельзя вкушать от этого дерева, а сатана потом говорит, вы будете как боги. И вот человек вкусил от познания, дерева познания добра и зла. И вот он теперь живет. Друзья, мы сейчас живем оскверненные грехом. Ну, я имею в виду не церковь, я имею в виду люди мира сего. Вот живут оскверненные грехом. И оно в нас так проявляется. И вот теперь, когда наш внутренний голос нам что-то подсказывает. Нам подсказывает какую-то свою мысль. Нам подсказывает какой. И вот мы очень часто этим вводимся. Нам кажется, что вот оно, наверное, правильное мнение, друзья. Как будто бы мы боги. Написано, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот мы смотрим на себя, и вот человек-христианин говорит, а вот мне кажется, вот это правильный поступок. А человек должен понять, что в его внутренности он не может правильно понимать. Вот Слово Божие правильно говорит, Бог правильно говорит, а внутри ты неправильно понимаешь, все искажено в твоей жизни. И чтобы вот это искажение убрать, что необходимо сделать? Необходимо отвергнуть душу свою. Отвергнуть ее полностью. Полностью признать то, что все мои помыслы, все мои стремления, все мои помышления, они насквозь пропитаны нечистотой и греховностью. И это мне нужно убрать, чтобы напитаться Христовым. Друзья, это я сказал, что касается людей мира сего, но оно касается церкви. Мы, будучи возрожденными, все равно мы не избавлены от этой плотской природы, и она претендует на свои права. Она часто нам подсказывает, в этой ситуации вот так поступи, в этой ситуации так поступи. И мы часто вводимся нашими внутренними желаниями. Мы говорим, нам кажется, вот это правильно, а нам кажется, вот это правильно. А мои чувства подсказывают вот это, а мои желания подсказывают вот это. Отвергни душу свою, отвергни свои желания, отвергни свою плоть, отвергни все, что у тебя изнутри исходит. Напитайся Словом Божиим, напитайся Евангелием, напитайся Божьим, что Бог говорит, и вот тогда ты будешь правильно видеть. И очень часто твое внутреннее состояние будет совершенно не согласно с тем, что говорит Священное Писание. Но Библия говорит, кто не отвергнет душу свою, кто не предаст ее смерти, этот человек потеряет ее. Друзья, именно ее и потеряет. Знаете почему? Потому что исцеление нашей души заключается в ее отвержении. Отвергните душу свою, напитайте себя Божьим. И это Божье исцелит вашу душу, и она обновится, ваша душа. И это очень сложно. Намного проще идти по второму пути. За героический поступок Бог меня вознаграждает. Мне проще. Проще, знаете, как-то взяться, пойти что-то сделать, пожертвовать крупную сумму денег, даже в тюрьму сесть, друзья, это проще, чем отвергнуть свою душу и перестать верить самому себе и верить только Богу. Это очень сложно. Это действительно жертвенный, действительно героический подвиг. Но здесь написано, кто этого не сделает, то не отвергнет душу свою, пропитанную вот этим греховным, тот ее потеряет навсегда. Она никогда не возродится, она никогда не станет подобной Божьей, подобной Христовой. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно. Посмотрите, душевный человек, ну, я понимаю, здесь идет речь о невозрожденном, но принципы эти повторяются и у тех, кто живет душевной жизнью, будучи уже христианином. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот Дух Божий говорит. Как Дух Божий говорит, друзья? Он говорит нам не в сердце. Дух Божий говорит через Писание в первую очередь. Дух Божий в первую очередь говорит через Библию. Не в наших сокровенных желаниях, когда мы думаем, что вот эта мысль, она от Бога, и поэтому мы оправдываем свои поступки. Друзья, нет. Дух Божий в первую очередь говорит свое слово свое. И вот Дух Божий говорит, а душевный человек этого не принимает. Знаете почему? Потому что он не способен принять. Его душа, я еще раз скажу, она насквозь пропитанная грехом. Она почитает духовное безумием. Она духовная не считает возможным. Она говорит, что это теория, что это может быть красивая сказка, но в реальной жизни так невозможно. И душевный человек, друзья, он отвергает то, что от Духа Божия. И не может разуметь, не может понять. Почему? Потому что он душевный. Что нужно делать душевному человеку, друзья? Пока ты не предашь свою душу на смерть, ты останешься душевным и не сможешь принимать того, что Духа Божия, и навсегда будешь считать духовное безумием. Отвергни душу свою. Друзья, это очень практически, это не просто теория, это все на практике. Например, послание Иакова, друзья, вот помните послание Иакова, первая глава, это очень практическая глава, она касается нашей реальной жизни. И вот там написано о том, что человек должен слушать Слово Божие, потому что оно меняет его, оно способно его преображать. Там написано про Слово Божие, что Слово Божие родило нас, написано, восхотев, родил Он нас Словом истины, то есть Слово нас родило. А второе значение или второе действие этого слова, здесь написано, оно способно соблюсти нас ко спасению, или оно способно спасти нас. Тут так написано конкретно, могущее спасти ваши души. Итак, слово, оно возрождает нас, это действие Слова Божия, и это же слово может спасти наши души. То есть это продолжается после уже возрождения, процесс формирования нашего спасения, процесс нашего совершенствования, Слово Божие нас приводит к этому. Но что ему мешает, друзья? А здесь написано, итак, братья мои возлюбленные, вот прежде чем к слову подойти, всякий человек, да будет скоро наслышание, медленно слова, медленно гнев. Даже написано, и это отложи всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово. Друзья, если душевное не отложить, духовное не будет действовать. Вот на практике так. В нашей простой жизни, мы завтра утром проснемся, сегодня вечером придем домой, у нас будет дома какая-то ситуация с женой или с детьми, у нас будут какие-то ситуации, друзья, у нас всегда будет душевное, и оно нам покажется очень важным, но это душевное, друзья, нужно отложить и ориентироваться на Слово Божие. И здесь поэтому, заканчивая вот это размышление об этом отрывке, я хотел бы сказать, друзья, что очень важные слова, кто душу свою не предаст смерти, кто не отвлечется от нее, кто не потеряет ее, тот не сможет ее и обрести. Но потерявший душу свою, друзья, он с удивлением обнаружит, что его душа стала лучше, чище. Она стала способна к духовному. Но для этого нужно отвергнуть душевное. Теперь возникает вопрос, а каким образом это сделать? Интересно, что есть в этом мире очень много религий, которые действительно говорят о той же самой мысли, о которой я сказал сейчас. Очень много религий, друзья, не христианских, они говорят о том, что душа человека, вот его душевное состояние, его состояние, которого при рождении, оно испорчено, ему надо как-то исправляться, и существует масса практик для этого, аскетических практик, там различных других практик. Друзья, но здесь Иисус Христос говорит только о единственном средстве, которое способно, при помощи, точнее, которого можно потерять свою душу. Никакими другими средствами свою душу ты не потеряешь. Никакими другими средствами ты от нее не отречешься. Единственное средство, его предлагает Иисус Христос, и это средство, друзья, крест. Здесь так и написано. «Ибо кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня, сберегший душу свою». Друзья, это все в контексте. Кто сберег душу свою, кто не взял креста своего? Кто не сберег душу свою, кто взял крест свой? Итак, друзья, единственный способ, единственное средство это предать нашу душу смерти, это крест Иисуса Христа. Что это значит, друзья? Как с помощью креста предавать нашу душу смерти? Это большая тема, у нас была проповедь такая, что значит взять крест. Не буду повторять мысли этой в полноте сейчас. Скажу только одну главную мысль, что несение креста есть исполнение Божьих заповедей. Друзья, крест Христов – это Божьи заповеди. Именно они, как сосредоточие Божьей воли, не позволяют нам уходить за пределы, друзья. Как Христос висел на кресте, и Он мог в любой момент сойти, но тогда Он сошел бы с креста, Он бы был на земле или где-то, но Он не был бы на кресте. Воля Божия, она диктовала Ему вот эту волю, чтобы Он был на кресте, Он мог сойти с Него, но тогда бы Он не был на кресте. Друзья, то же самое и мы. Мы можем находиться где угодно, но Божья воля, чтобы мы находились в рамках Божьих заповедей, они нас ограничивают. Именно Божьи заповеди есть то средство, которое приводит нашу душу в порядок. Именно то средство, которое отсекает все душевное и оставляет только духовное. И поэтому это очень важно, друзья, крест Христов, его заповеди, то учение, которое он принес, мы должны его хорошо знать и мы должны его исполнять. Но вот одну мысль я хочу сказать, друзья, в заключении проповеди, вот в этом разделе, как можно потерять душу, как можно потерять душу. при помощи креста Божьего. Но здесь, не только здесь, но и в других текстах Священного Писания подчеркивается мысль, что крест Христов, то есть исполнение Его заповедей, исполнение Его воли необходимо брать каждый день. Вот эта фраза «брать каждый день». Кто не берет креста своего ежедневно? Да? Не берет ежедневно. Что значит «берет»? Это означает, что вот эта позиция нашей жизни, она не может быть автоматической. То есть, например, я надел часы на руку, и пока я их не снял, они у меня на руке. Когда снял, мне надо их опять надеть. Друзья, но крест не таков. Он, наша душа настолько сильна, что она постоянно свергает с себя крест Христов. И поэтому его надо брать постоянно. То есть утром проснулись с мыслью, я беру крест. Я пошел на работу, пошел на учебу, я беру крест. Мы постоянно должны брать крест, мы должны его брать. Мы не должны думать, что он автоматически у нас есть и никуда не девается. Мы должны об этом помнить. Это то, что действительно должно быть нашим постоянной заботой братьев. И вторая мысль ежедневно. Почему ежедневно? Друзья, я прочитаю еще одну цитату из еще одной книги. Тоже мне очень интересная мысль понравилась. Душа человека приобретает те качества, соответственные своей деятельности. Как в зеркале изображаются предметы, против которых оно будет поставлено, так и душа запечатлевается впечатлениями, соответственно, своим занятиям и делами, прошу прощения, и впечатлений, соответственно, своим занятиям и делам, соответственно, своей обстановке. Друзья, если мы каждый день пребываем в чем-то душевном, в мирском, наша душа как губка впитывает себя и укрепляется в этом. Если мы каждый день пребываем в Божьем, то мы наполняемся этому, и наша душа приобретает эти качества. Почему нам крест нужно брать ежедневно? Друзья, только через ежедневное несение креста мы сможем впитать в себя заповеди Божии. Мы сможем напитаться их сущностью. Мы сможем сделать так, чтобы они органически стали нашими. Вот я приведу вам один пример. Я уже приводил его как-то молодежи, приведу еще один раз здесь. Представьте себе, друзья, лавочка. На лавочке сидят три человека. Один из них просто человек, неверующий. Второй – верующий, а третий – это Иисус Христос. Сам Христос сидит на этой лавочке. И вдруг идет женщина. Эта женщина, друзья, идет, спотыкается и падает. Подскользнулась на банановой кожуре и падает. И смешно падает, так раскидывает руки, и какой-то у нее крик такой смешной, и она упала. И вот неверующий человек, он смеется. Ну, это смешно, он смеется. Что делает в этот момент Христос, как вы думаете? Он, конечно, не смеется. Он моментально бежит за помощью. На помощь этой женщине. Так же, да, друзья? Что делает в этот момент верующий человек? Вот его внутренняя плоть, она говорит ему, это же смешно. Но он посмотрел на Христа и видит, что его учитель не смеется, видит это. И поэтому он подавляет себе это внутреннее. И он тоже бежит за Христом помочь. Это вот неофит. То есть недавно верующий, человек, который верующий, но еще не приобрел свойствами своими души, христовых качеств. Он верующий, он поступает как Христос, но поступает потому, что он так видит Христа, а не потому, что к этому подсказывает его душа. Понимаете мысль? А теперь представьте человека, который много лет в общении со Христом. Он уже каждый день с ним общается, он каждый день поступает, как он каждый день его видит, он уже впитал его качество и тоже сидит вот на этой лавочке. И вот мы видим опять лавочка, опять падает женщина, опять неверующий смеется, но Христос, мы видим, опять спешит, чтобы помочь этой женщине. А что делает этот многолетний верующий? Он не смотрит на Христа, друзья. Он просто бежит туда, потому что он уже приобрел христовые чувствования. И апостол Павел говорит, что у вас должны быть такие же чувствования, как во Христе. Они должны впитаться в нашу сущность. Друзья, очень хорошо, когда первый человек посмотрел и сделал, как Христос. Но лучше, когда человек автоматически делал, как Христос, потому что он приобрел его качество. Вот это и есть та душа, о которой мы говорили, приобретет душу. Отверг душу свою. Предал ее смерти и приобрел душу. Какую душу приобрел? Такую же, как у Христа. Это достижимо только крестом Христовым. Ежедневным, друзья, подражанием Христу. мы сможем стяжать душу, которая похожа на Христа. И это очень важно. Почему нужно брать крест каждый день? Потому что душа человека стяжает те качества, которые соответствуют ее деятельности. Если ежедневно мы будем, друзья, делать то, что хочет Христос, если мы будем ежедневно окружать себя Христом, Его заповеди, Его учением, друзья, мы приобретем Его качество. Если мы этого делать не будем, если мы будем христианами по вызову, знаете, что христианин по вызову? Это когда он живет обычной своей жизнью, но когда вызов приходит со стороны каких-то искушений, он пытается быть христианином. Друзья, ему трудно быть. Очень трудно быть христианином по вызову, но легко быть христианином по жизни всегда. Хотелось бы, друзья, сегодня об этом помолиться вместе с вами. Эта тема очень важная. И сегодня мы о ней говорим, вспоминая страдания Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, если бы Христос не умер, если бы Он не пролил свою кровь и не свою плоть, не отдал, то никогда бы не смогло случиться то, о чем мы читали. Кто потеряет душу свою. Мы бы никогда не смогли этого сделать. Друзья, вот наша душа, я повторю ту мысль, с которой я начал, она настолько пропитана грехом, что ей нельзя верить. Верить можно только Христу, который за нас умер, который эту душу искупил. Поэтому, друзья, хорошо и правильно, если мы с вами сейчас помолимся о том, чтобы Господь открыл нам более глубоко значение этого текста. Кто потеряет душу свою, тот ее приобретет. Давайте мы склоним колени, помолимся Богу нашему. Аминь.